Добрый день, мы продолжаем наше занятие по книге Шара Битахон. На прошлом уроке мы обсуждали тему независимости. Мы говорили о том, что человеку, который уповает на Всевышнего, присуще качество независимости, что он не зависит от разных аспектов, которые люди без битахона могут, на которых люди без битахона могут перекладывать ответственность за свою жизнь. Мы говорили, что рассматривали фразу из Талмуда, которая говорит о том, что у еврейского народа нет мазаля, нет судьбы, эйн мазаль Исраэль, и разбирали хасидское объяснение этой темы, что это означает, что евреям не управляет судьба, не управляет звезды, а наоборот, благословение, которое приходит через звезды и созвездия и судьбу, это приходит благодаря поступкам и заслугам поступков народа Якова. Мы также говорили о том, что когда человек попадает в дурное окружение, в окружение людей, которые негативно влияют на него, или потенциально могут негативно на него влиять, или которые могут неправильно поступать, то у человека, который есть битахон, такое окружение не будет оказывать на него влияние. И он не будет бояться их увещевать и делать им замечания, даже если иногда придется таких людей пристыдить, потому что он будет понимать, что его благосостояние от них не зависит. Его благосостояние зависит только от Всевышнего. Если он будет видеть неправильное, некорректное поведение, то он обязательно обратит внимание этих людей на этот факт. И мы рассматривали это на примере пророков, пророка Ишаяу и пророка Хизкеля, а также пророка Ермияу, на примере трех пророков, которых Всевышний посылал для того, чтобы увещевать еврейский народ за их проступки. И Всевышний обещал им, что он сделает их лицо жестким, как кремень, и что они не будут пристыжены, они не будут испытывать чувство стыда, даже несмотря на то, что они будут выступать против всего народа и обличать народ, и увещевать народ за их проступки. Тем не менее, пророки эти не будут пристыжены. И затем, на прошлом уроке мы стали разбирать, начали разбирать первый из 10 преимуществ человека, уповающего на Всевышнего, перед алхимиком. Мы говорили о том, что алхимик — это такой собирательный образ успешного человека, который, наверное, которому часто отсылались люди в средние века, когда писалось в книгах «Авот Ле-Авот». Это был такой прообраз человека, который создал самого себя. Успешного человека, который благодаря своим навыкам, знаниям и каких-то скрытых законов природы может из простых металлов сделать необходимое для себя количество серебра и золота. И мы говорили о том, что первое преимущество, рассматриваем первое преимущество человека с битахоном над алхимиком, что алхимику всегда нужны определенные материалы для того, чтобы произвести необходимое серебро и золото. Если у него этих материалов нету, то он тогда не может, эту работу стоит, он не может заниматься своим ремеслом. Мы рассматриваем на примере истории с пророком Ильяу и с пророком Авадии, как Всевышний, несмотря на то, что эти пророки находились в тяжелых, стесненных обстоятельствах, тем не менее их преследовали цари, и они были врагами государства, если так можно сказать, то тем не менее Всевышний находил способ, как о них позаботиться, как говорит, наши мудрецы говорят, что у Всевышнего много посланников, и Всевышний обязательно найдет в любых обстоятельствах способ, как позаботиться о человеке. На этом уроке сегодня мы продолжим рассматривать преимущества человека, обладающего битахоном, уповающим на Всевышнего, перед алхимиком. Мы рассмотрим оставшиеся 9 преимуществ и начнем с, или продолжим, со второго преимущества. Говорит Рабейну Бахья. Второе преимущество человека, обладающего бетахоном, над алхимиком. Алхимику необходимо выполнить определенные действия и процедуры, чтобы получить серебро и золото, и без них он не сможет достичь своей цели. Кроме того, вполне возможно, что пары и дым, которые он вдыхает, приведут к его смерти в результате его непрерывной работы и большого количества времени, которым проводит работа днем и ночью. И наоборот, человек, который полагается на Всевышнего, застрахован от любых неудач в настоящем, а также чувствует себя уверенно в том, что с ним не случится ничего плохого в будущем. Это потому, что он верит, что все, что с ним происходит, исходит от Всевышнего и, следовательно, будет причиной радости и счастья. Его пропитание придет к нему спокойным и мирным образом. Поскольку работа человека, обладающего бетахоном, не ограничивается определенными действиями, его средства к существованию более надежны, чем у алхимика. Кроме того, ему не нужно беспокоиться об опасностях, присущих этой работе, как это делает алхимик. Один из комментаторов на книгу Шара Бетахон Пат Лехем объясняет, что естественно легко заметить, что плохое случается даже с людьми, у которых есть бетахон. Тем не менее, поскольку такой человек верит, что все, что делает Всевышний, направлено на благо, он способен с радостью принять все, что встречается на его пути. Более того, и возможно, это даже более высокий уровень доверия. Человек, который доверяет Всевышнему, всегда счастлив, потому что он знает, что сложная ситуация просто кажется трудной, но по своей сути это добро. И как мы говорили на первых занятиях о структуре миров, исследовали, что Ашилуты, как благословение от Всевышнего, спускается в с верхнего мира целуют в наш материальный мир, и как оно сжимается, проходя через ряд сжатий, сокрытий, и облачается в разные оболочки для того, чтобы спуститься в наш материальный мир, так не всегда это благословение воспринимается нам и приходит в наш мир как благословение. Иногда оно приходит в совсем другой форме, или мы воспринимаем это в совсем другой форме. Но человек, который есть бетахон, он знает истину. Он знает суть этого благословения и как оно доходит до него. Дальше рассматривается история про Нахума и Ишгамзу. Это отрывок из Талмуда, трактата Таанит, который мы уже рассматривали на предыдущих уроках. Мы говорили, в чем была разница между Раби Нахумом и его учеником Раби Акивой. Поэтому сейчас уже не будем это повторять. Пойдем дальше. Поэтому человек, который доверяет Всевышнему, верит, что каким бы ужасными ни казались вещи, они по своей сути хороши и действительно являются лучшим способом выполнить то, что ему нужно. Поэтому он всегда находится в хорошем расположении духа. Он всегда весел. И пропитание свое он получает в походе, в покое и душевной безмятежности, как сказано в Тейлим, Псалме 23, среди лугов прекрасных уложит он меня, к диким водам он приведет меня. И как сказано там же, в том же Псалме, он повелевает мне лежать на зеленых пажитях, он ведет меня к стоячей воде. То есть мы видим, что человек, который обладает бетахоном, который полагается на Всевышнего, он знает, что Всевышний о нем позаботится. И он всегда, у него всегда хорошее расположение духа, он всегда рад, находится в состоянии радости. И поэтому даже можно сказать, что радость, качество, которое именно в учебниках Хасидут, оно является основным качеством, к которому нужно стремиться, что нужно служить Всевышнему в радости. И как сказано в проклятии в главе Китаво, среди проклятий, которые Всевышний обещает, что попадут на еврейский народ, на долю, на участь еврейского народа, если мы не будем соблюдать Тору и заповеди, так нам Всевышний говорит среди этих проклятий, что все это придет на вас из-за того, что вы не служили мне с радостью. Поэтому в учении Хасидут радость, она является вообще одной из основных принципов. И разные хасидские династии, они по-разному достигают этой радости. Есть те, которые достигают радости через физические действия, через танцы, через песни. В Хасидут Хабад радость достигается через глубокое изучение мамаров и глубокую интеллектуальную работу. То есть мы достигаем состояния радости через внутреннюю работу, благодаря тому, что наш интеллект влияет на наши эмоции. Поэтому это называется Хабада, Хохма бин Адат, что мы должны с помощью своего интеллектуального познания, интеллектуальной работы повлиять на свое сердце таким образом, чтобы вызвать внутреннее чувство радости, которое не ограничено или не связано с внешними проявлениями, не связано с физическими действиями. Оно именно исходит изнутри, поэтому оно гораздо глубже. И чувство радости, оно напрямую связано с бетахоном. Когда у человека есть бетахон, когда он полагается на Всевышнего и знает, что Всевышний позаботится о нем в любых обстоятельствах, такого ему гораздо легче находиться в состоянии радости. Третье преимущество человека, обладающего бетахоном над алхимиком. Алхимик скрытен по отношению к другим из-за заботы о себе. Из-за этого страха он не может довериться другим и получить необходимые советы, чтобы добиться успеха. И алхимики, по сути, были фальшивыми лечиками, поэтому боялись, что правительство обнаружит их занятия. И наоборот, человек, который доверяет Богу, который доверяет Всевышнему, не боится никому рассказать о своем доверии. Напротив, он хвалится этим, как сказал царь Давид, благословенной памяти, в псалмах: «На Бога я уповал, не убоюсь, что мне может сделать человек?» Мы видим, что алхимик из-за природы, из-за своих занятий, он вынужден скрываться, он не может ни с кем поделиться тем, чем он занимается, у него нет друзей, это одинокий человек, потому что он всегда переживает, он всегда боится, что его раскроют, то, чем он занимается, раскроют, его накажут, потому что он совершает действия, которые они являются незаконными. Но человеку, который уповает на Всевышнего, он знает, что люди ничего не могут ему не принести, никакого вреда. И поэтому ему незачем скрываться. И он доверяет Всевышнему, и он может быть, никому не боится рассказать о том, что он полагается на Всевышнего. Наоборот, он будет хотеть поделиться этим с другими людьми, чтобы они тоже могли научились правильно полагаться на Всевышнего. Четвертое преимущество человека, обладающего бетахоном над алхимиком. Алхимик должен либо подготовить изобилие золота и серебра на тот момент, когда они ему понадобятся, либо подготовить нужное количество на промежуточный период. Так или иначе, алхимик постоянно находится в состоянии тревоги. Если он заготовит много, то постоянно будет бояться, что как-нибудь потеряет уже добытое им серебро или золото. Он не сможет чувствовать себя спокойно из-за страха перед царем, который может отобрать это у него, из-за страха перед людьми, которые могут это у него украсть. А если, с другой стороны, он заготовит достаточно золота и серебра только на короткий период времени, может возникнуть ситуация, когда он не сможет производить больше из-за отсутствия необходимых материалов во время, когда он будет в них нуждаться. Мы видим на этом примере, что эта метафора алхимика, она актуальна даже в сегодняшний день. Если мы возьмем какое-нибудь производство, завод, то на сегодняшний день есть два способа, две схемы, как устроено производство. Один из этих подходов это производство, которое работает на заказ. Когда поступает заказ, тогда начинается производство. Сколько заказали, столько и произвели продукции. И вся эта продукция в итоге продается. Другой подход – это производство на хранение, производство впрок, так сказать, на склад. То есть есть склад, и производство, но производственный процесс, он проходит постоянно, он не прекращается. Когда поступают заказы, тогда часть продукции берется со склада и продается. Плюс первый подход заключается в том, что производится ровно столько, сколько было оплачено клиентам, на сколько поступил заказ. И никаких залежей на складе нету. Соответственно, не нужно платить за аренду складских помещений и так далее. То есть ресурсы рационально расходуются. С другой стороны, минус заключается в том, что если поступит больше заказов, чем есть сырья на данный момент, то эти заказы должны будут простаивать, потому что невозможно произвести, производственные ресурсы ограничены, и поэтому невозможно произвести больше, чем чем эти ресурсы позволяют. И тогда надо нанимать новых работников, временно потом их увольнять или заказывать больше сырья и так далее. В любом случае будут какие-то задержки в производстве. В случае во втором, когда есть склад и производство впрок, то плюс в том, что сколько бы заказов ни поступило, всегда можно со склада взять необходимое количество и продать. С другой стороны, нужно платить аренду за склад. Если, смотря какая это продукция, может быть, она может испортиться, может быть, она выйдет из моды, если это одежда, например, и так далее. То есть ряд минусов, которые связаны с этой моделью. И идеальное производство, ну, конечно же, стремится достичь равновесия, чтобы было, не было, не нужно было заготавливать слишком много впрок, но чтобы тоже критических ситуаций не возникало, когда заказы будут поступать, но производство не сможет все эти заказы, все эти потребности рынка удовлетворить. И тогда, может быть, клиенты начнут отказываться от своих заказов, требовать возврата денег, или, может быть, они уйдут к конкурентам и так далее. То есть целый ряд проблем возникает. Так, с алхимиком то же самое, перед ним стоит такая же дилемма. С одной стороны, он не хочет заготовить слишком много, потому что он будет бояться, что он это потеряет или кто-то у него это украдет, и он будет из этого переживать. А с другой стороны, если он не заготовит достаточно, то может возникнуть ситуация, когда у него не будет необходимых материалов, чтобы произвести больше. И тогда он останется ни с чем. В обоих вышеописанных сценариях алхимик обеспокоен тем, что может остаться без гроша в кармане. Либо он боится, что все накопленное им серебро или золото будет конфисковано или украдено. Либо он боится, что потенциально останется ни с чем из-за неспособности производить больше. Теперь автор противопоставляет это человеку, полагающемуся на Всевышнего. Однако человек, который доверяет Всевышнему, твердо верит, что Всевышний поддержит его, как он пожелает, в то время, когда он пожелает, и в том месте, в котором он пожелает. Так же, как он поддерживает плод в утробе матери и птенца внутри яйца, ни в одном из которых нет отверстия, через которое может проникнуть пища, поддерживающая его. Всевышний обеспечит каждым пропитанием, даже несмотря на отсутствие естественного источника. Точно так же Всевышний обеспечит пропитание птицы в воздухе и рыбы в воде, обоим из которых не хватает легкодоступной пищи. Также он обеспечивает муравья и червяка, несмотря на их хрупкость. Сравните это с тем, что иногда даже льву, несмотря на свою силу, не хватает пропитания, как написано в псалмах. Молодые львы страдают от нужды и голода, а ищущие Господа не лишены никакого добра. И как сказано в Мишлей, в притчах, Господь не морит голодом душу праведника. И как сказано в псалмах, я был молод и состарился, и не видел, что праведник оставлен, и дети его ищут хлеба. Эти три стиха говорят о том, как о человеке, который доверяет Всевышнему, заботится, и поэтому у него нет причин беспокоиться. Пятое преимущество человека, обладающего бетахоном, над алхимиком. Алхимик находится в постоянном состоянии страха и ужаса из-за своей профессии. Правильно, наверное, страх и переживаний. Он боится всех людей, от самого важного человека в стране, царя, до самых незначительных. Он боится, что царь или судьи узнают, что он делает, и конфискует его золото и серебро. Точно так же он боится, что если другие люди узнают о том, чем он занимается, они донесут на него. Однако перед человеком, который доверяет Всевышнему, будут трепетать даже великие уважаемые люди. Даже звери и камни будут стремиться исполнить его волю и не причинят ему вреда. Как сказано в псалме, обитающий в тайном месте в высях. Это псалм 91. От начала псалма и до конца. И как сказано Иов в книге Иова, в шести бедах он спасет тебя, и в седьмой не коснется тебя никакое зло. В голоде он искупил тебя от смерти, и так продолжается до конца главы. Эти стихи из Иова также описывают, как Всевышний спасает человека от всевозможных бед. Они цитируются как еще одно доказательство того, что даже животные и неодушевленные предметы не причинят вреда человеку, у которого есть бетахон. В 91 главе Тейлим, из которой Рабину Бахья цитирует только первый стих, и в следующей цитате из Иова Писание упоминает особый завет, который человек, имеющий бетахон, имеет с камнями полевыми и дикими животными. Есть известная история, известная майса про льва, который нападал на город и пожирал жителей города. Они не могли никак справиться с этим львом. Пещера этого льва находилась рядом с городом, и он периодически приходил и и убивала жителей города. И тогда они пригласили, они искали возможности, как с ним справиться, и пригласили одного праведника. И один праведник сказал, что я справлюсь, я найду решение, я справлюсь с этим львом. И он пошел к этой пещере, и лев вышел из пещеры, увидел его и побежал к нему, чтобы уже напасть на него, наброситься на него и растерзать его. И как только он добежал до праведника, он вдруг остановился и лег перед ним. И не сделал ему ничего, не смог сделать ему ничего плохого, не смог причинить ему вреда. Тогда праведник ударил его по лбу, и этот лев погиб. Когда жители города спросили праведника, как он смог справиться с этим львом, который растерзал так много жителей города, то праведник сказал, что не лев убивает, а грех убивает человека. Когда человек праведный, когда он уповает на Всевышнего, когда он выполняет Тору и заповеди, тогда даже животные боятся его. Сказано в Торе, что тогда все увидят имя Всевышнего, которое наречено на тебе. Это имеется в виду, речь идет о тфилим, который мы одеваем на голову. Тфилин рош. Тфилин, который мы надеваем на голову, потому что там есть имя Всевышнего на тфилин, и тогда все, кто видит, не только животные дикие, но и другие люди, народы мира, когда они видят еврея праведного, который живет по Торе и заповеди, который уповает на Всевышнего, имя Всевышнего наречено на нем, так они боятся их имя завладевает страх. И это мы видим тоже в этой истории, что человеку, который он праведный человек, ему нечего бояться. Шестое преимущество человека, обладающего бетахоном над алхимиком. Алхимик не защищен от болезней и немощей, которые нарушают его довольство своим богатством и мешают ему извлекать выгоду из своего имущества. Точно так же не мешает алхимику наслаждаться богатством, которое он накопил в результате своего тяжелого труда. И наоборот, человек, который доверяет Всевышнему, защищен от болезней и немощей, за исключением болезней и немощей, которые он подвергается в качестве средства искупления или увеличения награды в будущем мире. Как написано в пророке Ишаяу, «Теперь молодые утомятся, измучаются, юноши споткнутся». В следующем стихе там же говорится, «А те, кто возлагает надежду на Господа, обновят свою силу». Как сказано в псалмах, «Ибо десницы нечестивых будут сокрушены, а Господь поддержит праведных». Эти стихи цитируются как доказательство того, что даже молодые сильные люди могут ослабнуть от болезней и тому подобного, праведники и те, кто полагается на Всевышнего, остаются сильными. Бедствие постигает человека для искупления греха, который он совершил, и страдания очищают его тело, чтобы, когда он умрет, его душа покинула этот мир в том же чистом состоянии, в котором она вошла в этот мир. Получая наказание физически в этом мире, его не будет, не нужно будет наказывать, человека не нужно будет наказывать за грех в будущем мире. Потому что легкие страдания в этом мире спасают человека от сурового наказания в мире грядущем. Так это объясняет Алтаребе в книге Тания, где он очень подробно объясняет разные уровни проступков и разные уровни наказания за эти проступки. Есть такие проступки, за которые человек, как только он раскается, на месте ему сразу же прощается. Есть проступки, которые прощают, искупаются, откладываются на Йом-Кипур, Йом-Кипур их очищает, их искупляет. Есть такие проступки, которые искупается в Йом-Кипур, а наказание и страдания в этом мире, они полностью очищают этот проступок. Есть такие проступки, которые только смерть человека искупает полностью. Поэтому мы видим, что когда человека постигает несчастье, и ему кажется, что он этого не заслуживает, так иногда это бывает искуплением, иногда это бывает для очищения, иногда это бывает для того, чтобы поднять душу человека на более высокий уровень. Другая причина страданий, объясняет автор, заключается в том, что физическая боль в этом мире обменивается на духовное вознаграждение. Талмуд в трактате Менахот учит, что когда Моше была показана смерть Раби Акивы, кожу которого римляне содрали металлическими граблями, Моше спросил Всевышнего, «Это награда за изучение Торы?» Всевышний ответил, «Штох, шток, кахала берцони». Обычно это переводится как «молчи, такова моя воля». Однако можно это понять и на мистическом уровне через более буквальный перевод слов. Шток молчи, потому что ках, потому что через эту физическую боль он, Аллах, он возвысится до той соединится и прилепится к моей высшей воле, берцони. Есть поэма о 10 мудрецах, которую мы читаем 9 ава и в Йом-Кипур, которых римский император приговорил к ужасной смерти. Один из этих мудрецов был Раби Акива. И наши мудрецы объясняют, что эти 10 мудрецов, они были Гильгуль, они были перерождением 10 братьев, которые продали Йосефа в рабство в Египет. И они пришли в следующих поколениях в этот мир, чтобы искупить этот грех, свой проступок. И Раби Акива, он всю жизнь он мечтал о том, чтобы освятить имя Всевышнего. Это называется заповедь Кидуш Ашем. Кидуш Ашем можно совершить только тогда, когда еврей умирает за имя Всевышнего, для освящения имени Всевышнего. И такого человека его называют святым, потому что обычно, когда человек уходит из этого мира, то душа его проходит очищение перед тем, как приходит в рай на том свете. Когда же человек умирает ради освящения имя Всевышнего за Тору и заповедь, или убивает, не дай Бог, за то, что он еврей, так он сразу же попадает, это искупает все его проступки в этой жизни, и он сразу же попадает в Ганейден. И такое было желание Раби Акива, он хотел осветить имя Всевышнего. И Моше Рабейну спрашивает Всевышнего, когда ему было это показано, он спрашивает, что ради это награды изучения Торы. У Раби Акива был особый способ изучения Торы, он умел трактовать даже коронки над буквами в свитке Торы. Некоторые буквы в свитке Торы, они маркируются специальными коронками. И Раби Акива умел вытолковать даже смысл этих коронок, почему они проставлены в определенных местах, в других местах нет. Он был величайшим мудрецом Торы, и Моше Рабейну не мог понять, за что ему такое ужасное наказание. Всевышний объяснил ему, что такова моя воля, или для того, чтобы возвысить его на еще более высокий уровень. По мнению Марпеля Нефеш, это один из тоже комментаторов на Хавот Левавот, награда, о которой говорит Рабейну Бахья, относится к боли, причиненной человеку с целью увеличить его заслуги в дальнейшем. Седьмое преимущество человека, обладающего битахоном над алхимиком. Существует вероятность того, что алхимик не сможет использовать свое золото и серебро для получения еды, потому что в определенное время еда может быть недоступна в его городе. Как сказано в пророке Хизкель, выбросят серебро свои на улицы. Подобным же образом сказано в Цефане, ни серебро, ни золото не смогут их спасти. Наличие богатства не гарантирует, что у человека будет еда, так как может не быть еды, доступной для покупки. И Хизкель предсказал, что во времена голода золото и серебро еврейского народа не смогут им помочь, и поэтому они выкинут его на улицы. И речь там идет об осаде Иерусалима, когда невозможно было достать еду жителям города, и тогда они выбрасывали свои деньги на улицу, потому что за них они были бесполезны, за них невозможно было приобрести еду, и люди умирали с голода. И наоборот, человек, надеющийся на Бога, не будет испытывать недостатков пропитания ни в какое время, ни в каком месте до конца своих дней, как сказано в Иове. В голоде он искупил тебя от смерти, и как сказано в Тиилим, «Господь, пастырь мой, у меня не будет недостатка». Подобным же образом сказано в другом месте в псалмах, «Не постыдятся во время бедствия и во дни голода насытятся». Стихи говорят о том, что о праведниках заботятся всегда, даже во время бедствия и голода. Восьмое преимущество человека, обладающего битахоном над алхимиком, заключается в том, что алхимик не может оставаться на одном месте из-за страха, что его тайна будет раскрыта. В третьем преимуществе человека, имеющего битахон над алхимиком, уже автор говорит, уже говорилось, что алхимик, опасаясь, что его секрет будет раскрыт, не сможет довериться другим, чтобы получить совет, который может ему понадобиться. Здесь Рабейну Бахья добавляет, что из-за страха, что его тайна может быть раскрыта, он постоянно находится в движении и никогда не чувствует себя комфортно, оставаясь на одном месте. То есть мы видим, что человек, который алхимик, он занимается противозаконными действиями, нелегальными действиями. Он боится открыться другим. Он боится, что кто-то узнает про его ремесло, про род его занятий. Он боится, что его обнаружат. Он боится, что его имущество украдут. Он находится в постоянном страхе и переживании. То есть никакого удовольствия от своего благосостояние от своего имущества он не получает, потому что он находится в постоянном стрессе и переживаниях. Вывод: битахон может помочь вам полюбить место и дом, в котором вы живете, потому что вы будете чувствовать там безопасности. Однако человек, который уповает на Всевышнего, живет в безопасности на своей земле и имеет душевный покой, живя в том месте, где он живет, как написано в Псалмах: «Надейся на Господа, делай добро, живи на земле и питайся верой». Подобно же образом сказано в Тейлим: праведники унаследуют землю и будут жить на ней вечно. Девятое преимущество человека, обладающего бетахоном над алхимиком. Алхимия не будет сопровождать его в конце его дней, в мире грядущем. Даже в этом мире он не обретет ничего, кроме свободы от бедности и зависимости от других людей. И наоборот, человек, который доверяет Всевышнему, обнаруживает, что награда за его доверие будет сопровождать его как в этом мире, так и в мире грядущем. Как написано в псалмах: «А кто надеется на Господа, того окружает доброта». Подобно же роботам сказано: «Как много благости твоей, которую ты сокрыл для боящихся тебя». Стих продолжается словами: «Ты поступил ради тех, кто нашел прибежище в тебе». Из чего мы видим, что этот стих конкретно относится к человеку, имеющему битахон и полагающемуся на Всевышнего. Десятое преимущество человека, обладающего битахоном над алхимиком. Если тайна причина богатства алхимика станет известна другим, это будет причина его смерти, потому что его усилия и труд противоречат законам природы. Поэтому Всевышний, который контролирует все, заставит царя подчинить себе алхимика и убить его, казнить его, если алхимик не сможет скрыть свою тайну. Это основано на Талмуде, на трактате Брахот, в котором говорится, что бывают случаи, когда Всевышний не наказывает человека. Однако, если этот человек ставит себя в опасную ситуацию, Всевышний, так сказать, напоминает ему о его грехах и в это время наказывает его. На примере чего мы это видим? Мы видим это на примере того, что говорят наши мудрецы, что когда человек отправляется в путь, отправляется в дорогу, то сатан, ангел-обвинитель, начинает обвинять его перед Всевышним. И это одна из причин, почему мы читаем дорожную молитву, когда мы уходим отправляемся в путь, покидая границы нашего города проживания, место нашего проживания, надо читать дорожную молитву. И обычай пятого Любавского Рэба было читать дорожную молитву каждый день на протяжении всего путешествия. Не только в первый день, не только в начале. Потому что эта молитва, она оберегает человека от ангела-обвинителя, который начинает осуждать его во время опасной ситуации, во время дороги. И в старые времена дорога, может быть, сейчас это мы так не ощущаем, но в старые времена действительно дорога была полна опасностей, потому что были там дикие животные и разбойники всякие на пути. Это была опасная вещь отправляться в путь. Пока алхимик сможет скрывать свою тайну от царя, он не будет наказан Всевышним. Однако, как только его тайна раскроется, и он окажется в опасной ситуации, Всевышний накажет его. И наоборот, что касается человека, который доверяет Всевышнему, когда его доверие к Всевышнему будет раскрыто, он станет еще более великим в глазах творений, и люди будут почитать его. Те люди будут благословлены благодаря своей близости к нему или даже простому виду его. И он станет причиной улучшения в своем городе. Кроме того, человек, у которого есть битахон, также будет отводить вред от людей, которые проживают вместе с ним. Теперь автор процитирует стих, подтверждение своего первого утверждения о том, что человек, у которого есть битахон, будет причиной улучшения в своем городе, а затем приведет историю подтверждения своего второго тезиса, что праведный человек обладает способностью остановить вред, постигающий жителей города. Эти люди будут благословены, их будут хвалить за заслугу быть рядом с праведником, имеющим битахон. Это также следует понимать буквально. Они будут благословены за то, что находятся рядом с человеком, у которого есть битахон. Вывод: Используйте свое богатство разумно и правильно. Как написано в Мишлей, в притчах, праведник – основа мира. И как мы видим на примере истории Лота и Цоара. Первоначально Всевышний постановил уничтожить Цоар вместе со домом. Однако Всевышний спас его, потому что Лот решил там поселиться. Эту историю мы читаем в рассказе о том, как Всевышний решил уничтожить Содом и Гоморру. И там в этом районе было 5 городов. Лот, двоюродный брат Авраама, он жил в Содоме, и когда Всевышний постановил уничтожить дом, то он приказал Лоту убежать. Он послал ангелов, чтобы вытащить Лота из Содома. И ангел приказал Лоту бежать в горы, прятаться в горах, где жил его двоюродный брат Авраам. Но Лот сказал, что я боюсь туда бежать, потому что Авраам праведник, и по сравнению с ним я буду выглядеть грешником, и тогда Всевышний накажет меня. Я лучше побегу в Цор, который был один из самых новых городов в этом районе. И из этих 5 городов он был самый новый. И доля грехов жителей Цора, Цор на иврите, как комментирует Раши, маленький, доля грехов этого города еще не наполнилась. И поэтому Лот побежал туда и укрылся там. И Всевышний спас этот, не разрушил этот город, в заслугу Лота. За то, что Лот, когда Авраам с Сарой спустились в Египет от голода, то Лот не рассказал египтянам о том, что Сара является женой Авраама. Когда Авраам всем сказал, что Сара его сестра, так Лот ничего не рассказал. И за эту заслугу Всевышний спас его, пощадил его и тоже пощадил город Цоар. То есть мы видим, что даже несмотря на то, что Лот не был праведником, но он обладал определенными заслугами, и благодаря этим заслугам Всевышний пощадил целый город ради одного человека. Из этого мы видим, как важно быть связанным с праведником и находиться поблизости с праведником, и учиться от его путей, и самому становиться лучше и подниматься все выше и выше в нашем служении, и связать себя с праведником. Что это окажет положительное влияние на нас и на весь город, на все место нашего проживания, на близких нам людям. С Божьей помощью мы закончили рассматривать 10 преимуществ человека, обладающего бетахоном над алхимиком. И на следующем уроке продолжим изучать более подробно преимущества бетахона в нашем служении Всевышнему. Хорошего дня и хорошей недели. Шавуа тов.